Ветер в окно.
Добрый вечер. В студии звукорежиссер Антон Никитин и ведущая Ирина Озерская. А в течение ближайшего часа мы расскажем о необыкновенных событиях в жизни Петербурга, возвращении русских сезонов Дягилева и о большой культурной программе «Египет сквозь века». Русские сезоны – уникальное явление в истории мировой культуры. В начале XX века Сергей Дягилев произвел с ними настоящий фурор. Его спектакли покорили Запад и прославили русский балет во всем мире. По традиции, в день рождения Сергея Дягилева, 31 марта, в Академии русского балета имени Вагановой проходит международная научно-практическая конференция «Дягилев. Искусство продюсирования. Вчера, сегодня, завтра». Ну а 1 апреля во второй день работы конференции состоялась практическая часть. В этом году это был великолепнейший спектакль «Сторителлинг. Петербургский сезон Дягилева» на сцене Екатерининского театра «Петербург-концерта». В спектакле принимали участие примы и премьеры Мариинского театра, театра Леонида Якобсона, Михайловского театра, театра «Зазеркалье» и студенты Академии Вагановой. У нас на связи генеральный продюсер Общественного фонда развития исполнительских искусств, а также петербургского сезона Дягилева Ренат Дулмаганов. Добрый день, Ренат.
Добрый день.
Мой вопрос по поводу конференции, которая прошла, ежегодной конференции. Что-то новое, интересное было, что вас поразило, предположим?
Да, конечно. Спасибо за ваш вопрос. Конференция проходит вот уже 4-й год и посвящена она действительно различным аспектам продюсирования новых сценических форм. В этом году эта особенность была новые сценические формы, которые существуют в нашем веке. И, в частности, месту зрителей и критиков в работе продюсера и творца. Организатором конференции является кафедра балетоведения Академии русского балета имени Вагановой, на которой учат и балетных критиков, теоретиков балета, и практиков, менеджеров и продюсеров. Поэтому такой угол зрения в этом году на новые сценические формы под зрительским взглядом и взглядом критиков. Прозвучали ряд докладов. В силу известных обстоятельств конференция проходила в Зуме, в интернете, и это дало, как ни странно, но ряд преимуществ. Во всяком случае, его международный охват докладчиков, участников и слушателей был гораздо шире в этом году благодаря онлайн-формату.
То есть что-то мы приобретаем, конечно, как вот уже многие говорят. И я думаю, что новая форма спектакля, спектакль-сторителлинг, посвящение Дягилеву, который приурочен к 149-летию со дня рождения знаменитого антрепренера Сергея Дягилева, как раз и завершил конференцию. Вот это тоже новая форма, вот балетный спектакль «Сторителлинг».
Конечно, ничего не стоит на месте, и технологии, как мы уже понимаем с вами, и, конечно, искусство и формы представления произведений искусства. Опять же, стоит упомянуть, что конференция в этом году обрела, помимо онлайн такого интернет-формата, еще и ярко выраженную практическую сторону благодаря участию партнера конференции «Петербург-концерта», такая крупнейшая концертная организация в нашем городе и в России, и в театральный зал Екатерининского собрания, в котором с 1909 года репетировал Дягилев свои первые сезоны. Вот в этом Екатерининском театре состоялось представление в такой форме сторителлинг спектакля, который в переводе с английского означает всего лишь «рассказ». Андрей Ургант, замечательный актер театра и кино, телеведущий, предстал вот в таком новом, может быть, для себя тоже амплуа в театра одного актера, соединив в себе, ну, понятно, рассказ вот о русских сезонах, которые в этом зале и репетировались, и были представлены. Кстати, это единственный вот зал в России, в котором проходили репетиции русских сезонов. Есть, естественно, Эрмитажный театр, где репетировал Дягилев. Но это происходило всего несколько дней, пока Дягилев не был изгнан, так сказать, из Императорского театра. Итак, вот спектакль-рассказ в исполнении Андрея Урганта и ведущих солистов Тихомариинского, Михайловского театра имени Леонида Якобсона, театра «Зазеркалье», которые вот предстали в этом спектакле в таком для себя традиционном, в общем-то, амплуа солистов, артистов балета, но в антураже, который был и в этом зале, и вот благодаря таланту Андрея Урганта и автору нашего сценария, замечательному историку балета Елене Федотовой и режиссеру, известному тоже солисту, премьеру Мариинского театра Даниле Корсунцеву. Все это соединилось в такой вот рассказ музыкального театра по мотивам русских сезонов Дягилева, которые в этом интерьере, в этом зале и зарождались более 100 лет назад.
Для тех, кто не сумел побывать на этом спектакле, будет ли повторение вот такого спектакля, или это все-таки было такое разовое?
Ну, заявлена форма премьеры этого спектакля, и премьера спектакля, и премьеровая премьера состоялась еще и замечательных хореографических миниатюр, поставленной известным солистом балета, премьером Михайловского театра Иваном Васильевым, на солистов Михайловского же театра Ирину Перен и Марата Шемиунова. Артистов можно поздравить с такой очередной удачей творческой. Поэтому, безусловно, премьера должна повторяться, и мы очень надеемся, что найдем в дальнейшем точки соприкосновения с Петербург-концертом, в ведении которого находится этот замечательный театральный зал Екатерининского собрания. Поэтому у нас есть надежда на продолжение премьеры.
И не могли бы вы немножко вспомнить вот историю, как связан зал вот как раз Екатерининского собрания, где, как я понимаю, Дягилев репетировал, как связана с именем Дягилева эта сцена?
Здесь мы вспоминаем 1909 год, весну, в мае месяце первые балетные спектакли русских сезонов Дягилева. Здесь, может быть, стоит также напомнить нашим слушателям, что русские сезоны, они начались несколько раньше балетных спектаклей знаменитых в Париже. Там были сначала художественная выставка русских работ, затем были знаменитые концерты русской музыки, где выступали Римский-Корсаков, Глазунов, Рахманинов. В 1908 году Дягилев привез в Париж оперные спектакли, где блистал Шаляпин. Такое было открытие для европейской сцены этого замечательного певца. А лишь в 1909 году состоялись первые балетные спектакли в формате русских сезонов в Париже. Поэтому на подготовке этого сезона балетного 1909 года Дягилев получил соизволение государя-императора Николая II на репетиции в Эрмитажном театре. И солистка балета Корсавина вспоминает в своих мемуарах, как им в перерывах между репетициями подавали шоколад, чай в Императорском театре. Но затем что-то произошло достаточно быстро, буквально через несколько дней, и Николай II прислал телеграмму о том, чтобы отказать Дягилеву в продолжении репетиции. И по воспоминаниям Бенуа, такой длинный очень обоз направился из театра Зимнего дворца. Длинный обоз лошадей с декорациями, с бутафорией, с реквизитом. Благо, это находится недалеко. Екатерининский театр на Екатерининском в то время канале, ныне канале Грибоедова. В общем, вот такая достаточно комическая была внешняя ситуация, когда вся труппа Дягилева на повозках перебиралась из Эрмитажного театра в Екатерининский театр. В Екатерининском театре репетиции начались 2 апреля 1909 года. Это уже по воспоминаниям режиссера труппы Дягилева Григорьева, где, собственно, вот мы почти через 112 лет, у нас был спектакль 1 апреля, а напомню, репетиции Дягилева там начались 2 апреля 1909 года. Вот через 112 лет на специально сооруженной по такому особому случаю балетной сцене, нами сооруженной, вот мы пытались создать уникальную рабочую творческую атмосферу первых дягилевских сезонов, которые могли бы состояться в России, в Петербурге. Как известно, Дягилев никогда не выступал в России за время существования вот русских сезонов. Они были показаны только за рубежом. В Северной Венеции у нас этого никогда не было, поэтому наш проект мы так и назвали «Петербургский сезон Дягилева», который мог бы состояться. Но мы надеемся, что вот следующий год, кстати, юбилейный, 150 лет исполняется Дягилеву. 2022 году. И, кстати, также 150 лет исполняется, как сегодня мы скажем, одному из основных хейтеров Дягилева, критиков, это Матильда Кшесинская. Они родились в один год. Вот в марте будет 150 лет Дягилеву в следующем году, а в августе 150 лет Матильде Кшесинской. Кажется, что вот такая тоже историческая метаморфоза, такой юбилейный год, может интересно объединить для наших творцов идею проведения следующего юбилея.
Ну что ж, спасибо большое. Я напомню, что сегодня о спектакле и о конференции, посвященной юбилею дягилевских сезонов, рассказывал генеральный продюсер Общественного фонда развития исполнительских искусств, а также петербургского сезона Дягилева Ренат Долмаганов. Большое спасибо и до новых встреч. Очень хотелось бы снова посмотреть спектакль, который был 1 апреля на сцене Екатерининского собрания.
Спасибо огромное еще раз за внимание. Мы уже работаем над этим и всем желаю здоровья.
Всем добрый вечер еще раз. В студии по-прежнему ведущая Ирина Озерская. И сегодня у нас в гостях известный российский египтолог, автор более 200 научных и научно-популярных публикаций, посвященных наследию Древнего Египта, среди которых 6 монографий и первая российская национальная энциклопедия «Древний Египет» Виктор Солкин. Добрый вечер, Виктор.
Добрый вечер.
Сейчас вы в Москве, мы с вами связались, как мы со многими сейчас это делаем, по скайпу, но буквально завтра, я знаю, что вы прилетаете в Санкт-Петербург, и здесь вы вместе с своим соавтором, Сергеем Куприяновым, вы открываете большое культурное событие, которое произойдет в рамках года гуманитарного сотрудничества России и Арабской Республики Египет. Давайте мы немножко расскажем вот об этом, что, собственно, будет у нас в городе 7 и 8 апреля.
Я очень рад представить этот проект. Я люблю приезжать с красивыми историями в любимый Петербург. И в данном случае мы говорим о том, что это не только большая серьезная культурная инициатива, это не только 7 и 8 апреля, но это проект, который продлится в Петербурге до конца апреля, до 30 числа. О чем идет речь? Площадкой этой культурной инициативы, которая очень поддержала египетское посольство в России, становится библиотека книжной графики. Это очень красивый проект, который занимается историей книги, историей книжной культуры во всех пластах, во всех смыслах. Там будут две выставки. Первая выставка называется «У подножия вечности». Мы привозим из Москвы несколько сотен уникальных открыток конца 19-го, первого десятилетия 20 века. Это открытки, которые сохранили на себе совершенно удивительный, потерянный вот тот Египет, когда каждую зиму европейские леди и джентльмены отправлялись в путешествие на берега Нила. Еще не была найдена гробница Тутанхамона, еще храмы не были истоптаны туристскими тропами. Вот этот совершенно потрясающий Египет на этих удивительных открытках, он запечатлен очень тонко и изящно.
Вот это именно называется золотым веком археологии? Вот
да, совершенно
период.
Верно. Угу. Это золотой век археологии, очень многое было найдено. Европа находилась действительно в таком египетском восторге. И, с одной стороны, там начинали свою работу выдающиеся археологи из всех европейских стран, в том числе, конечно же, из России. Но, прежде всего, это еще была такая мекка притяжения культурная просто для европейцев, которые приезжали туда в зимние месяцы.
Ну, вспомнить хотя бы Гумилева нашего.
Гумилева мечтал о Египте, Волошин. То есть, конечно же, в России эта волна тоже, она была очень и очень значима. Помимо этих открыток, на них не только виды Египта, на них не только памятники, которые не сохранились до наших дней. То есть, это ценные исторические свидетельства. Ведь это открытые письма, то есть на обратной стороне этих открыток, этих конвертов удивительные строки. И мы, в частности, покажем несколько открыток с подписями великого русского востоковеда Бориса Александровича Тураева, который долгие годы работал в Государственном Эрмитаже, который собрал уникальные коллекции, ну и, собственно, был таким отцом-основателем российского востоковедения и российской египтологии особенно.
Что-то вас поразило в подписях именно Тураева? Может быть, вы что-то вспомните?
Вы знаете, меня поразило то, что он пишет с невероятной живостью, и ведь все, не только автор открытого письма, но и адресат они становятся частью диалога. И вот мы покажем, например, переписку, которую Борис Александрович, он плывет на Дахабии. Дахабии — это такая модная двухмачтовая лодка, на которой по Нилу плавали в то время европейцы. Он проплывает мимо огромного храма богини Хатхор, богини любви в Дендере. Это удивительное сохранившееся святилище, которое достраивала та самая седьмая Клеопатра. И он пишет в Петербург своему близкому другу Александру Пальникову, который был собирателем древностей, о том, что он проплывает мимо храма Хатхор, и вот он перед собой, рядом с этой открыткой, держит удивительные новые бронзовые фаянсовые произведения древнеегипетского искусства, которые в те годы можно было свободно и легально купить и привезти из Египта в Россию. Да, то есть вот такое удивительное свидетельство к тем памятникам, которые сейчас оказались в коллекции Государственного музея изобразительного искусства имени Пушкина в Москве. То есть это абсолютно живые эмоции, это трепетные строки, это не пыльные карточки, как можно себе представить, а это такая очень важная часть жизни, эмоций и возможность, ну, где-то, может быть, и так виртуально поговорить с вот этими людьми, которые жили на рубеже веков и которые оставили нам колоссальное наследие.
А вот эти подписи на карточках, если будут представлены сами открытки, их можно будет как-то прочитать?
Их можно будет прочитать. Мы самые интересные открытки с точки зрения текстов мы выкладываем реверсом, то есть обратной стороной. Там и печать императорского почтамта, и даты их прибытия в Санкт-Петербург. Там очень много петербургских писем, поэтому многие петербуржцы узнают там много знакомых имен и прочтут удивительные строки. И все эти строки четко датированы, то есть это вот полное такое свидетельство той эпохи. Помимо открыток, на этой выставке удивительная коллекция графики Карла Вернера. Это выдающийся германский художник-ориенталист. Это подлинники 1880 года, это хромолитографии, все вещи подлинные, копий там нет. И это тоже часть этого удивительного Египта, потому что это каирские кофейни, которые наполнены людьми еще в фесках с длинными трубками и чебуками. Это пирамиды Гизы, на которые взбираются дамы в шляпках и кринолинах. Это храмы Луксора, где гуляют господа с тросточками и показывают на древнеегипетские рельефы и надписи, комментируя их и обсуждая. Это совершенно удивительный мир, и поэтому, конечно, для нас большая радость то, что вот все части этого выставочного проекта, первой выставки, это подлинные, исторические и очень человечные вот такие, простите мне это слово, вкусные свидетельства эпохи, ну, потому что, да, действительно, ты смотришь на эту кофейню, там видны и дым, и чашечки кофе, да, то есть вот невольный какой-то такой аромат Востока, он приходит в вашу жизнь с этих удивительных произведений искусства XIX века. Ну и там также будет еще несколько исключительного качества и художественной ценности старинных книг, в том числе и первые русские исследования по Египту конца XVIII, начала XIX века. То есть здесь, конечно, история русского пути внутри этой большой Европы в Египте, она будет для нас играть очень большую роль. Ну и не обойдем мы мимо, конечно, египтомании в Петербурге. Там будут и любимые сфинксы Аменхотепа III, которые с 1834 года стоят на набережной Университетской в Петербурге, египетские ворота и, увы, не сохранившийся полностью египетский мост. То есть вот этот египетский Петербург, он тоже на открытках старинных, он там тоже будет представлен. Поэтому, я думаю, многим горожанам, которые любят свой город, будет очень интересен вот этот ориентальный взгляд на Петербург, петербуржцев и просто талантливых, интересных, очень образованных русских людей, которые, оказываясь в далеких странах, привносили потом на родину лучшие такие культурные свидетельства в лучшем смысле своего слова.
Ну, давайте о русском пути в Египет вот поговорим буквально через несколько минут. А сейчас, чтобы закончить вот о выставках разговор, который откроется, я еще раз напомню, 7 апреля в 19 часов в библиотеке книжной графики, которая находится на 7-й Красноармейской улице в доме номер 30. Там еще будет выставка именно живописи и графики в этот же день. В это же время.
Совершенно верно. Там два выставочных зала. И ввиду того, что директор библиотеки, замечательная Вера Андраханова, это очень известный человек в культурном пространстве Санкт-Петербурга, она с самого начала предложила сделать проект разнообразным, ярким, интересным. А мы выставляем впервые в Петербурге замечательную египетскую художницу Галлу Абдель-Фатах. Она дама с удивительной судьбой, потому что это египтянка, родившаяся в России. Она училась в Суриковском институте в Москве. Это любимая ученица Таира Салахова, выдающегося нашего российского художника. Но она стопроцентная при этом египтянка, потому что папа был знаменитым кинодокументалистом, которого президент Египта Гамаль Абдель Насер прислал завершать образование в Россию. А ее мама Надя Абдель Малик, это была прима-балерина Каирской оперы. И они влюбились в Россию, они остались здесь. И поэтому в Галла это удивительный мост, вот в прямом смысле этого слова культурный, между Египтом и Россией. Мы представляем большой ее проект, который называется «Гимн Солнцу». Она в большинстве своих работ вдохновлена древним Египтом. Но вы знаете, с одной стороны, ты смотришь на ее полотна, они очень яркие, они солнечные, в них много золота, в них много объема. Ты смотришь на полотно, и с одной стороны ты понимаешь, что ее вдохновила, там, предположим, знаменитая статуя великой жрицы Карамамы. Это шедевр Лувра. Она смотрит на этот шедевр, и, с одной стороны, она перенимает все художественные особенности египетского памятника, а с другой стороны, вот с помощью русской художественной школы, с помощью своей влюбленности в русское искусство начала 20 века, она все это преломляет, и на вас из полотна смотрит абсолютно живая жрица Карамама, которая держит в руках ритуальные инструменты, у нее фантастический убор, фантастические одеяния, соответствующие египетскому канону. Вот, собственно, этот образ, он пошел на все наши афиши, поэтому я начал с него. И поэтому это удивительная возможность посмотреть и на современное искусство Египта, потому что Галла тесно связана с родиной, и увидеть такого, ну, очень интересного монументалиста, человека на заслуженный. Она кавалер золотой медали Творческого союза художников России, про нее издано много книг. Ее работы хранятся в 14 странах Европы и Востока. В Петербурге Галла будет впервые. Работы, на мой взгляд, очень интересные. Мой коллега Сергей Куприянов в четвертый раз уже становится куратором проектов, разных проектов Галлы. Поэтому вот здесь в одном зале вы увидите погружение в золотой век археологии в 19 столетие, а в другом зале будет, с одной стороны, яркий, солнечный, наполненный вот этим светом Египта, взгляд современной египтянки, вдохновленный невероятно красивым, величественным наследием своей родной земли, земли фараонов.
А Галла, она все-таки родилась в России?
Галла родилась в России.
А, и то есть она, можно сказать, что она русская египтянка?
Она русская египтянка. Галла родилась в России, она первый раз поехала в Египет в 20 лет. Да, то есть вот такая удивительная история. Но до этого папа, доктор Ахмед, которого я очень хорошо знал лично, он потрясающий был фотограф, и дома хранились колоссальные коллекции слайдов с древнеегипетскими храмами, рельефами, гробницами, сокровищами египетского музея в Каире. Поэтому Галла, она часто об этом говорит сама в интервью, она была вдохновлена древним Египтом. И поэтому, с одной стороны, когда она приехала в родную землю, ей, конечно, понравился тот Египет, который она увидела, но в нем она все равно ищет вот эти фрагменты культуры по фараонов, великих жриц, великих цариц, невероятную эту пластику, золото, лазурит, бирюзу. То есть вот именно древний пласт, он для нее, наверное, главный. Ну и еще ремарка, у нее очень много такого особенного балетного артистизма в работах. Ну, мама была прима-балерина, младшая сестра Галлы Гебы, это единственная египетская была балерина на сцене Большого театра. Обе сестры невероятно талантливы, поэтому здесь вот эта такая определенная театральная нота, она в ее работах присутствует, и мы будем очень рады петербуржцам показать ее историю, потому что вот такое невероятное солнце Египта на берегах Невы, мне кажется, это будет еще одной очень важной страничкой такого особенного знакомства России с египетским искусством вот через такую удивительную русскую египтянку.
Я еще раз спешу напомнить, что обе выставки открываются 7 апреля, это в среду, в 7 часов вечера в библиотеке книжной графики на 7-й Красноармейской улице. И по поводу солнца Египта и Петербурга. Я знаю, что 8 числа тоже в 7 часов вечера вы как раз будете читать лекцию. Я знаю, ваши лекции всегда интересны, и на них очень сложно даже записаться.
Спасибо большое.
Да, Аменхотеп III, фараон Солнца и петербургские сфинксы. Вот самое время поговорить о лекции о петербургском пути в Египет.
Я, когда думал о том, с каким сюжетом приехать в Петербург, я, конечно, выбрал именно эпоху Аменхотепа III, потому что среди множества коллекций, собраний, образов Египта, которые в Петербурге есть, вот эти колоссальные сфинксы 14 века до новой эры, которые стоят на Университетской набережной, это, конечно, памятники первой величины. Для меня эта история очень личная, потому что в 2002 году, когда была их реставрация, я был генеральным консультантом-египтологом на этом проекте. Поэтому я помню, как, вы знаете, когда начиналась реставрация, там были леса, я с планки лесов не мог наступить на сфинкса, потому что, ну, он такой красивый сверху. Это лапы с когтями, с венами, там между лапами иероглифические тексты. Там есть очень много моментов, которых не видно с набережной. И меня мои замечательные реставраторы петербургские, Станислав Щегорец и Альбина Даос, буквально просто толкнули в спину, чтобы я наступил ногой на шедевр 14 века до новой эры, потому что нужно было работать. Поэтому в двух словах, это абсолютно золотая эпоха египетского искусства. Это фараон Солнце, это невероятные колоннады, 20-метровый храм Амона в Луксоре. Это рафинированный, невероятно изысканный двор с интригами, с царскими женщинами, с особенной роскошью. И я сразу скажу, что вот с точки зрения художественного аналога этим сфинксам по качеству исполнения в Египте, например, уже нету. И безмерная благодарность русскому офицеру Андрею Муравьеву, который увидел их на распродаже в Александрии в 1820-х годах, написал императору. Император передал письмо в Академию художеств, и в 1832 году, купленные за 40 тысяч золотых монет, эти потрясающие памятники прибыли на берега Невы. И через два года вот уже на набережной была создана эта композиция гранитная, и они заняли свое вот такое узнаваемое абсолютно всеми место в истории Санкт-Петербурга.
Это тоже дань моде тогда на Египет?
Это дань моды на Египет, но еще это, конечно, личный вклад всех участников этой переписки, потому что в то время все-таки в России было больше принято коллекционировать античное искусство, греческое, римское. И то, что они оценили, что перед ними древнеегипетский шедевр, это прекрасно. Буквально чудом мы успели купить эти памятники, потому что их хотела приобрести Франция, они должны были стоять в Париже. Поэтому расскажу про Аменхотепа III, про золотой век египетского искусства, всю историю петербургских сфинксов. Надеюсь, что будет это интересно. И сразу же скажу, что вообще вся вот эта наша история, она не коммерческая, там нет никаких билетов, денег, это мы делаем именно культурную инициативу. Поэтому, если кому-то не достанется место в зале, зал не такой большой, все это можно будет посмотреть благодаря бесплатной трансляции, которая будет вестись в интернете. То есть можно, если вы не нашли местечко, если все занято, посмотреть, я думаю, несложно это все найти в интернете, найти эту ссылочку, подписаться на трансляцию и бесплатно, вне зависимости от того, будете ли вы с нами в Петербурге или где-то еще, погрузиться в эту удивительную страницу русского Египта.
А транслировать будет именно библиотека? Это в библиотеке будет или где?
Это будет в библиотеке, да, там специальная техническая команда наша, московская, которая давно уже, знаете, не было бы счастья, да несчастье помогло из-за всей этой пандемии, мы хорошо уже разработали все онлайн-трансляции, поэтому мы совместные москвичи и петербуржцы, вот мы транслировать в прямом эфире, в прямом времени будем эту лекцию 8 числа, так что я всех приглашаю, кому это интересно, тема присоединяться, там исключительные иллюстрации и много таких удивительных вещей, которые связаны с этими потрясающими памятниками.
Я думаю, надо выйти на сайт библиотеки книжной графики, и там, наверное, будет написано.
Там, конечно, есть ссылка. Все ссылки, да, все там можно узнать, все детали. Ну и если вдруг у вас 7 или 8 апреля не получилось, то, пожалуйста, до 30 апреля в часы работы библиотеки обе выставки, они открыты, там будут всякие интересные медийные дополнения, то есть там можно и видео тоже будет посмотреть. Такая большая египетская история, которая, мне кажется, в Петербурге прозвучит и достойно, и очень актуально, потому что все-таки Петербург был таким большим воротами для России на восток, и многие памятники первой величины, они прежде всего, конечно, попадали в северную столицу и были связаны с лучшими именами российской культуры.
Я лишь хочу уточнить, что начало вот лекции Виктора Солкина в 7 часов вечера, 8 апреля. И интересно, что в пресс-релизе вот этой культурной инициативы написано, что мало кто помнит, что первый русский паломник, побывавший на берегах Нила и описавший удивительные памятники долины этой реки, жил в 14 веке, и первое описание великих пирамид на русском языке появилось в 15 столетии. Все это произошло задолго до того, как свое внимание на Египет обратила Европа. А не могли бы вот об этом эпизоде рассказать подробнее? Потому что я вот об этом первый раз прочла.
Мне очень приятно, что вам эта тема оказалась интересной, потому что на самом деле мы часто смотрим на Европу, и нам кажется, что мы как-то отстаем или идем вслед за ней. А нет, отнюдь во многих вещах мы были первыми. И действительно, паломник Агрифений из Смоленска, оставивший записки, он побывал на берегах Нила в 1370 году. Вот это на самом деле дата начала культурного диалога России и Египта. А позже появляется целая блистательная плеяда путешественников, которые оставили после себя целый жанр хождений. Этими документами, записками, которые сохранились как в рукописных вариантах, так и в виде первопечатных книг, зачитывалась просвещенная Московия. И, например, Трифон Коробейников, как раз вот в 15 веке у Трифона Коробейникова первое описание пирамид на русском языке. Он говорит, что за рекою Геоною золотою зовем мы еще Нилею, стоят палаты вельми великие, аки горы страшные, а зовемы они пирамиды. Вот такое очень лиричное, очень красивое описание. И, кстати, надо отдать ему должное. Он поинтересовался, и он пишет, что говорят, что это царские гробницы, есть тому свидетельство. То есть здесь не просто такой восторг от памятника, здесь еще и вполне такая интеллектуальная попытка проанализировать это. потом знаменитый Василий Поздняков, Василий Григорович Барский. То есть это целая плеяда имен, и это очень тонкие, пронзительные записки, мы бы сейчас сказали, интеллектуальных туристов. А потом, вот после всего этого жанра хождений, огромного, интересного, с зарисовками, я думаю, что можно в интернете поискать, были статьи русских египтологов в 60-70-х годах об этом. Дальше появляется фигура, вот совсем уже петербургская, это Авраам Сергеевич Норов, человек абсолютно гениальный, военный, участник Бородинского сражения, на Бородино ему ядром оторвало ногу, это его абсолютно не остановило, и дальше он отправляется в путешествие по Нильским берегам. Он с одной ногой взбирается на Великую пирамиду. Это история, когда он в Луксоре, где буйствовала в тот момент чума, он все равно, не испугавшись, едет в долину царей, смотрит царские гробницы, и он, потрясенный тем, что он увидел вот эти росписи, цветные рельефы, говорит о том, очень красивый образ, что создано все это Рафаэлями Фараоновыми. Рафаэль Фараонов — это потрясающий его образ. Ну а дальше он становится одним из самых ярчайших в истории России министров народного просвещения. Я напомню, это конец 1830-х годов, когда он путешествует по знаменитому храму Бога Амона в Карнаке, в этот момент какие-то памятники можно было приобрести, и он покупает там статую длинноголовой богини Сехмет, великой дочери солнца, которая потом за огромные деньги обозами через Европу шла в Россию. Это та самая знаменитая статуя Сехмет, которая сегодня стоит в Египетском зале Государственного Эрмитажа. И сначала, когда Сехмет приезжает в Петербург, граф Оленин, который в то время возглавлял Академию художеств, он, с одной стороны, был потрясен, а с другой стороны, он говорит: да кто ж вам велел за такие-то деньги покупать эту статую, эту богиню в Египте? Она какое-то время стояла под лестницей в Академии художеств, но потом, конечно, ценность памятника была установлена, и вместе с многими другими памятниками, которые Авраам Сергеевич привез с берегов Нила, она вошла в Эрмитаж. То есть это начало становления таких больших музейных коллекций, которые пришли в Россию, и вслед за вот этими лучшими умами Россия очень рано, наряду с Францией, Германией, Англией, поняла, что национальные коллекции восточных древностей — это невероятное расширение менталитета, это невероятное расширение культурных горизонтов. И, собственно, начиная с Норова, вот эти удивительные коллекции, которые попали в петербургские музеи, они стали основой для рождения золотой плеяды русских востоковедов, египтологов, которые имели возможность в родном городе познакомиться с египетскими памятниками первой величины.
Спасибо большое. Я прям заслушалась на самом деле.
Спасибо.
Да. Я сразу стала вспоминать Эрмитаж, какие там экспонаты, какая там коллекция. Вы когда рассказывали про художницу Гало Абдель-Фатах, я подумала, что ведь я когда была в Египте, я тоже пыталась представить, вот как это было в древности. То есть именно привлекал древний Египет.
Да, это часто бывает. У нас есть стереотипное представление, да, о такой монохромии древности, да, песчаниково-известняковые колонны, все это очень красиво, но ведь в древности это все было безумно ярким. Даже целые фрагменты архитектурных сооружений, колоннады, двери, порталы египтяне отделывали золотыми листами. Вот эта невероятная яркость цвета, которая есть у Галлы, которая, кстати, сохраняет логику символизма древнеегипетского искусства в плане цвета, присутствие золота в ее работах, присутствие в ее работах объемного рельефа, потому что фрагменты работы, они скульптурные, это все восходит к Древнему Египту. И я вот всегда, когда я представляю ее работы, для меня всегда это большая радость и удовольствие, я всегда говорю своим друзьям: обязательно смотрите на цвет, потому что Древний Египет когда-то, он был вот таким ярким, пышущим, золотым. Это такая невероятная золотая сказка. Поэтому мне кажется, что вот очень многим гостям выставки работы Галлы, они позволят представить себе на несколько мгновений, а я надеюсь, что часов, пока все будут смотреть выставки, то, каким был вот этот невероятно изысканный, рафинированный, пышный двор и мир искусства Египта эпохи фараонов.
Спасибо огромное. Я спешу напомнить, что культурная инициатива, которая пройдет в рамках года гуманитарного сотрудничества России и Египта, «Древний Египет сквозь века», включает в себя две выставки, которые откроются 7 апреля в библиотеке книжной графики на 7-й Красноармейской в доме номер 30. Выставка «Образы Египта в европейской графике и филокартии рубежа 19-20 веков». Кстати, это из фонда библиотеки Волошина.
Это все из фонда библиотеки Волошина.
Из Москвы,
да. Мы все везем из Москвы.
И из частных собраний, как я понимаю.
разных собраний нескольких, да.
А также в это же время, 7 апреля в 7 часов вечера, откроется выставка Галы Абдель Фатах, русской египтянки, под названием «Гимн солнцу», о которой вот только что вы еще добавили несколько слов. Ну а 8 апреля в 7 часов вечера в той же библиотеке книжной графики пройдет лекция «Аменхотеп III. Фараон солнца и петербургские сфинксы». Лекция именно Виктора Солкина, известного российского египтолога, который вот с нами сейчас на связи. Мы всех приглашаем. Самое главное, что все эти мероприятия бесплатные. И я думаю, что, вы знаете, вот это золото, о котором вы рассказали, которым полны картины Галы, оно как раз принесет нам вот эту весну, которую мы так долго ждали, да, потому что зима затянулась.
Мы поделимся кусочком египетского солнца с Невскими берегами. Будет мост между Нилом и Невой.
Я спешу напомнить, что сегодня у нас на связи по скайпу из Москвы был известный российский египтолог, действительный член Международной ассоциации египтологов, хранитель восточных фондов библиотеки имени Волошина в Москве, а также известный популяризатор наследия Древнего Египта Виктор Солкин. Огромное вам спасибо, Виктор.
Ирина, вам огромное спасибо. Было очень приятно побеседовать.
И до встречи в библиотеке книжной графики в Петербурге. Буду рада вас видеть.
До встречи.
Видеть.
Всех очень ждем. Добро пожаловать. Всего доброго.
И я, ведущая Ирина Озерская, на этом прощаюсь с вами до следующего понедельника. Здоровья всем и удачи. А наш эфир продолжает группа «Наутилус Помпилиус».
Если ты пьешь с ворами, опасайся за свой кошелек. Если ты пьешь с ворами, опасайся за свой кошелек. Если ты ходишь по грязной дороге, ты не сможешь не выпачкать ног. Если ты выдернешь волосы, ты их не вставишь назад. Если ты выдернешь волосы, ты их не вставишь назад. И твоя голова всегда в ответе за то, куда сядет твой зад. Правда всегда одна. Это сказал фараон. Он был очень умен, и за это его называли Тутанхамон.
Литературное чтение на Радио России.
Михаил Юрьевич Лермонтов. Герой нашего времени. Тамань. Тамань – самый скверный городишко из всех приморских городов России. Я там чуть-чуть не умер с голода. Да еще вдобавок меня хотели утопить. Я приехал на перекладной тележке поздно ночью. Ямщик остановил усталую тройку у ворот единственного каменного дома, что при въезде. Часовой, черноморский казак, услышав звон колокольчика, закричал с просонья диким голосом: «Кто идет?» Вышел урядник и десятник. Я им объяснил, что я офицер, еду в действующий отряд по казенной надобности и стал требовать казенную квартиру. Десятник нас повел по городу. К которой избе не подойдем, занята. Было холодно. Я 3 ночи не спал, измучился и начал сердиться. «Веди меня куда-нибудь, разбойник, хоть к черту, только к месту!» – закричал я. «Есть еще одна фатера», – отвечал десятник, почесывая затылок. «Только вашему благородию не понравится, там нечисто». Не поняв точного значения последнего слова, я велел ему идти вперед. И после долгого странствования по грязным переулкам, где по сторонам я видел одни только ветхие заборы, мы подъехали к небольшой хате на самом берегу моря. Полный месяц светил на камышовую крышку и белые стены моего нового жилища. На дворе, обведенном оградой из булыжника, стояла, избочась, другая лачушка, менее и древнее первой. Берег обрывом спускался к морю почти у самых стен ее. и внизу с беспрерывным ропотом плескались темно-синие волны. Луна тихо смотрела на беспокойную, но покорную ей стихию, и я мог различить при свете ее, далеко от берега, два корабля, которых черные снасти, подобно паутине, неподвижно рисовались на бледной черте небосклона. «Суда в пристани есть», — подумал я. «Завтра отправлюсь в Геленджик». При мне исправлял должность денщика линейский казак. Велев ему выложить чемодан и отпустить извозчика, я стал звать хозяина. Молчат. Стучу. Молчат. Что это? Наконец, из сеней выполз мальчик лет 14. Где хозяин?
Нема.
Как? Совсем нету?
Совсем.
А хозяйка побегла в слободку. Кто же мне отопрет дверь? Сказал я, ударив в нее ногою. Дверь сама отворилась. Из хаты повеяло сыростью. Я засветил серную спичку и поднес ее к носу мальчика. Она озарила два белые глаза. Он был слепой, совершенно слепой от природы. Он стоял передо мною неподвижно, и я начал рассматривать черты его лица. Признаюсь, я имею сильное предубеждение против всех слепых, кривых, глухих, немых, безногих, безруких, горбатых и прочих. Я замечал, что всегда есть какое-то странное отношение между наружностью человека и его душою. Как будто с потерей члена душа теряет какое-нибудь чувство. Итак, я начал рассматривать лицо слепого. Но что прикажете прочитать на лице, у которого нет глаз? Долго я глядел на него с невольным сожалением, как вдруг едва приметная улыбка пробежала по тонким губам его. И не зная отчего, она произвела на меня самое неприятное впечатление. В голове моей родилось подозрение, что этот слепой не так слеп, как оно кажется. Напрасно я старался уверить себя, что бельмы подделать невозможно, да и с какой целью. Но что делать? Я часто склонен к предубеждениям. «Ты хозяйский сын?» – спросил я его наконец.
«Не».
«Кто же ты?»
«Сирота. Убогий».
«А у хозяйки есть дети?»
«Не, была дочь, да утекла за море с татарином».
«С каким татарином?»
«А бис его знает, крымский татарин, лодочник из Керчи».
Я вошел в хату. Две лавки и стол, да огромный сундук возле печи составляли всю ее мебель. На стене ни одного образа. Дурной знак. В разбитое стекло врывался морской ветер. Я вытащил из чемодана восковой огарок и, засветив его, стал раскладывать вещи. Поставил в угол шашку и ружье, пистолеты положил на стол, разослал бурку на лавке, казак своему другой. Через 10 минут он захрапел, но я не мог заснуть. Передо мною во мраке все вертелся мальчик с белыми глазами. Так прошло около часа. Месяц светил в окно, луч его играл по земляному полу хаты. Вдруг на яркой полосе, пересекающей пол, промелькнула тень. Я привстал и взглянул в окно. Кто-то вторично пробежал мимо и скрылся бог знает куда. Я не мог полагать, чтобы это существо сбежало по отвесу берега. Однако иначе ему некуда было деваться. Я встал, накинул бешмет, опоясал кинжал и тихо-тихо вышел из хаты. Навстречу мне слепой мальчик. Я притаился у забора. И он верной, но осторожной поступью прошел мимо меня. Под мышкой он нес какой-то узел и, повернув к пристани, стал спускаться по узкой и крутой тропинке. «В тот день немые возопьют и слепые прозрят», — подумал я, и следуя за ним в таком расстоянии, чтобы не потерять его из вида. Между тем луна начала одеваться тучами, и на море поднялся туман. Едва сквозь него светился фонарь на корме ближнего корабля, а у берега сверкала пена валунов, ежеминутно грозящих его потопить. Я, с трудом спускаясь, пробирался по крутизне, и вот вижу. Слепой приостановился, потом повернул низом направо. Он шел так близко от воды, что казалось, сейчас волна его схватит и унесет. Но, видно, это была не первая его прогулка, судя по уверенности, с которой он ступал с камня на камень, избегая рытвин. Наконец он остановился
будто прислушиваясь к чему-то, присел на землю и положил возле себя узел. Я наблюдал за его движениями, спрятавшись за выдававшуюся скалою берега. Спустя несколько минут с противоположной стороны показалась белая фигура. Она подошла к слепому и села возле него. Ветер по временам приносил мне их разговор.
Что, слепой? Буря сильна, а Янка не будет.
Янка бури не боится, отвечал тот.
Туман густеет.
Возразил опять женский голос с выражением печали. В тумане лучше пробраться мимо сторожевых судов, был ответ.
А если он утонет?
Ну что ж, в воскресенье ты пойдешь в церковь без новой ленты. Последовало молчание. Меня, однако, поразило одно. Слепой говорил со мною малороссийским наречием, а теперь изъяснялся чисто по-русски. «Видишь, я прав», — сказал опять слепой, ударив в ладоши. «Янка не боится ни моря, ни ветров, ни тумана, ни береговых сторожей. Прислушайся. Это не вода плещет. Меня не обманешь. Это его длинные весла». Женщина вскочила и стала всматриваться вдаль с видом беспокойства.
«Ты бредишь, слепой. Я ничего не вижу».
«Признаюсь, сколько я не старался различить вдалеке что-нибудь наподобие лодки, но безуспешно. Так прошло минут 10. И вот показалась между горами волн черная точка. Она то увеличивалась, то уменьшалась, медленно поднимаясь на хребты волн, быстро спускаясь с них, приближалась к берегу лодка. Отважен был пловец, решившийся в такую ночь пуститься через пролив на расстоянии 20 верст. И важная должна быть причина, его к тому побудившая. Думая так, я с невольным биением сердца глядел на бедную лодку. Но она, как утка, ныряла и потом, быстро взмахнув веслами, будто крыльями, выскакивала из пропасти среди брызгов пены. И вот я думал, она ударится с размаха о берег и разлетится вдребезги. Но она ловко повернулась бочком и вскочила в маленькую бухту невредимо. Из нее вышел человек среднего роста в татарской бараньей шапке. Он махнул рукою, и все трое принялись вытаскивать что-то из лодки. Груз был так велик, что я до сих пор не понимаю, как она не потонула. Взяв на плечи каждый по узлу, они пустились вдоль по берегу, и скоро я потерял их из вида. Надо было вернуться домой. Но, признаюсь, все эти странности меня тревожили, и я на силу дождался утра.
Вы слушали передачу по страницам произведения Михаила Юрьевича Лермонтова «Герой нашего времени». Для вас читали артисты Юрий Елагин и Татьяна Михалевкина. Звукорежиссер Алексей Худяков. Музыкальное оформление Наталья Цыбенко. Режиссер Светлана Каренникова. Продолжение следует.